0 часов 8 минут, почти 9 в Москве. Это программа «Побег». Я Сергей Пархоменко. Поедем сегодня в Лиссабон, столицу Португалии. Ну и будем искать там всякого необыкновенного. Ну вот, какая-то уже по счету шестая, что ли, или ну, пятая уж точно, скорее всего, шестая программа. Я думаю, что вы уже привыкли, что вот так в ночь со среды на четверг мы с вами посещаем всякие поразительные места и ищем там нетривиальных удовольствий. Поэтому и побег. Мы выбирали направления такие, очевидно, туристические, старались до сих пор. У нас был Иерусалим, был Тель-Авив, был Париж, была Гавана, был Лос-Анджелес со своим Голливудом. Сегодня у нас не совсем обычная, не самая распространенная для российского туризма и российских туристов направление. Лиссабон. Поэтому, собственно, сегодня все побег. Сегодня все будет необычно, все будет удивительно, и все будет ново, и полно всяких необычных впечатлений. Я позвал, как обычно, двоих гостей. У нас сегодня сугубо мужской разговор. На стуле для профессионала у нас сидит сегодня Феликс Дубовицкий, глава компании «Валтекс» туристической. Добрый вечер, Феликс.
Добрый вечер.
А на стуле для бывалого, для человека, который всей душой и всем сердцем знает это место, у нас знаменитый московский португалец. У кого не спросишь, кто самый главный португалец в Москве? Говорят, что, ну, это Жозе Мильязиш, разумеется. Здрасте, Жозе.
Добрый вечер.
Журналист. Вы услышите, что он блистательно говорит по-русски. И совершенно уже непонятно, кто он, московский, португальский. Жозе представляет португальское телевидение и информационное агентство «Луза» в Москве много лет. И знаком всем, кому дорога Португалия в Москве. Ну вот, друзья, давайте с вами поговорим про этот чудесный город и его не менее чудесные окрестности, и все, зачем можно туда лететь. Я, как обычно, начну с Феликса, который руководит агентством, которое является, как я понимаю, крупнейшим специалистом в России по Португалии, правда? Больше вас никто не отправляет.
Больше нас никто не отправляет, да, это точно.
Ну и что, много ли отправляете?
Ну, все относительно, что значит много. Вот вы, Сергей, сказали, что это не совсем, так сказать, известное направление для России. Но я не совсем бы согласился с вами, что я считаю, что вот за те 11 лет, я первый раз прилетел в Лиссабон в 97-м году.
Угу.
Причем совершенно случайно, уже будучи директором туристической компании, вообще я знал, что есть такая страна Португалия со столицей Лиссабон, да.
Но не более того.
Но что эта страна и Лиссабон представляет вот как туристический объект или объект туристического рынка, честно говоря, совершенно не представлял и достаточно спонтанно туда полетел посмотреть. И честно могу сказать, что влюблен.
Да, это один из тех городов, который не оставляет равнодушным.
Готов летать туда, там,
да,
как только...
Нет ни одного человека, который вернулся бы из Лиссабона с нейтральным выражением лица.
Знаете, я всегда говорю
есть люди, которым
там,
очень не нравится
коллегам,
или очень нравится.
Там, с кем угодно, говорю, вы знаете, вот впечатление, когда спрашивают впечатление о Португалии и о Лиссабоне, человеку может не понравиться гостиница, в которой он там жил, да? Человеку может не понравиться там гид, который его там сопровождает. Человеку может не понравиться там автомобиль, в котором он ехал из аэропорта в отель. Но ни один человек не сказал, что ему не понравилась Португалия и Лиссабон. Ни один из тех. Ну вот за последний год мы отправили более 5000 человек. Не все из них были в Лиссабоне. Многие летят на Мадейру, там другие регионы, там в Альгарве. Но никто не сказал, что не понравилось. Поэтому вот насчет того, что не совсем известно, не соглашусь, потому что, вот повторюсь, за 10 лет мы начинали там с 200 в год. Ну вот... Сейчас измеряем потихоньку.
Все-таки в тысячах.
Да, тысячи.
Компания Valtex. Скажите, как вам звонить? Скажите, как, где вас смотреть в интернете?
Да, компания Valtex, 718-2080, наш многоканальный телефон. А в интернете www.valtextravel. Valtex Travel.
Valtex как? С W Valtex или просто через, через V обычно?
Через V как Victory.
Обычная V.
Mm-hmm. Да, Valtex через X как X. Mm-hmm. Ну, а Travel, Travel. Одним словом, .ru. Mm-hmm. А нас еще можно найти как компанию Altasol, потому mm-hmm. что мы, объединившись с португальским оператором Altasol, mm-hmm. непосредственно расположенным в Португалии, мы теперь у нас есть три офиса теперь, да, будем говорить во всех практически направлениях, да, на западе это метро Академическое, на севере это метро Белорусское, и в центре это метро Красные Ворота.
И сейчас еще идет туристическая выставка, правильно?
Сейчас идет, сегодня был первый день выставки MITT, которая проходит на Красной Пресне.
Ну да, как обычно в выставочном комплексе.
Заканчивается в субботу 21-го, и в этот же день, 21-го, начинается еще одна, ну, практически такого же объема выставка, на которой называется Интурмаркет, которая проходит в Крокус Экспо. Ага. У нас две выставки.
А там происходят какие-то операции? Туда можно прийти,
туда можно
поговорить,
прийти,
посмотреть, что
сегодня
купить?
И завтра. Ну, сегодня уже нельзя, завтра. Ну, да. Она работает для профессионалов по пригласительным билетам. А в пятницу и в субботу может прийти любой, купив угу. там за небольшие деньги билет в кассе. Интурмаркет, как я уже говорил, субботу, воскресенье, субботу работает для профессионалов и для публики. Воскресенье, по-моему, тоже. Угу. А понедельник, вторник,
ну,
для
вот
профессионалов.
Ну, вот при случае можно
воспользоваться. Значит, там можно нас найти тоже. Мы на MITT на стенде, объединенном стенде страны Португалии, угу. компания Altasol представлены. А на Интурмаркете мы совместно с компанией Altasol представлены на стенде компании Valtex.
Хорошо, давайте к каким-то техническим вещам давайте. Обратимся. Ну, например, как лететь? Что вообще с дорогой? Ну, это да. первый вопрос, который задают. Я вижу, кстати, подождите, как да. к вопросу да. о технических давай. Вещах. 970-45-45, ну и впереди плюс 7-985. Это СМС, который можно нам отправить. И вот я вижу тут же вопрос, а как лететь, а что с самолетами и так далее. 970-45-45, напоминаю, пишите нам.
Значит, сейчас есть, ну, я не могу сказать, что это проблема, но небольшая, будем говорить, такая сложность, что нет прямого рейса в Португалию вообще, не только в Лиссабон, вообще. К сожалению, вот кризисная ситуация немножко повлияла, потому что компания Crossair или Air Union, которая выполняла прямые рейсы в Лиссабон, регулярные прямые рейсы в Лиссабон, угу. как многим, очевидно, известно, в настоящее время да, не работает, не угу. летает. Поэтому мы своих туристов отправляем любой, как правило, и на компании, это более удобно, через любой аэропорт европейский, ну, Swiss, через Цюрих, Люфтганза, Air France и так далее, но больше всего мы отправляем через Мадрид авиакомпании Иберия. Угу. У нас подписано специальное соглашение, у нас есть блоки мест, каждую пятницу мы отправляем своих туристов, и, соответственно, у нас есть групповые тарифы, когда у нас заезжают регулярные экскурсионные группы. Все это на Лиссабон.
И это не безумно дорого.
Это не безумно дорого, я могу привести цифры. А билет до Лиссабона туда и обратно, повторюсь, в пятницу по нашим блоковым датам, дням, стоит 399 евро.
Чего страшного.
А групповой экскурсионный тур – это неделя пребывания в Португалии с перелетом, с двухразовым питанием, с потрясающей экскурсионной программой, честно могу сказать, отвечаю за эти слова, с размещением в 3-4 звездочных отелях, но это 3 дня Лиссабона, остальное по стране, стоит 1095 евро с человека плюс виза.
Угу. Это вот тот минимальный пакет, да. имея в кармане да. эти
Нет,
деньги.
Можно поехать можно поехать дешевле. Можно поехать на неделю в Лиссабон или рядом за 700 евро с человека в двухместном номере, но вы не будете иметь экскурсионную программу.
Это неправильно.
Вы будете угу. иметь перелет, угу. проживание там в хорошей трехзвездочной гостинице, завтрак, страховку, угу. ну, трансфер либо такси.
Ну да, ну да.
И можно уложиться в 700-750 евро. Это минимальный пакет. То, что я сказал, там тысячу с небольшим, это совершенно другая программа, которая, она называется «Великолепная Португалия». Она пользуется очень хорошим спросом. Я могу сказать, что что вот все говорят про кризис, да, и у меня, честно говоря, были такие, ну, несколько пессимистические настроения, потому что если в прошлом году, там, в январе у нас строго 55 человек, автобус легко, угу, то в этом году у нас набралось 22 человека. Я всем говорил, ребята, 50% плохо. На сегодня, на 1 мая... Программа 55 человек закрыта, продана. Угу. Мы сейчас прорабатываем, я думаю, что в течение ближайших нескольких дней мы откроем еще одну программу такую же. На 17 апреля программа 55 человек закрыта, продана. Идут продажи на середину мая и конец мая. Что, безусловно, радует. Потому что не только потому, что все-таки мы там что-то зарабатываем, а потому что народ, наш туристический народ, Португалию знает и любит. И несмотря на всякие вот кризисные такие вот вещи, тем не менее, вот мы видим, что продажи немножко сдвинулись.
Когда вообще в Португалию надо ездить и когда ездить не надо? Я имею в виду сезон, погода и прочее.
Когда ездить не надо, нет такого периода.
Ну, летом жарко, наверное, да?
Ну, что вы,
во всяком случае, в городе Лиссабоне должно быть ужасная жара, нет?
Значит, не соглашусь, понимаете? Летом жарко в Севилье. Вот это жарко, да, полюс жары. Климат в Португалии потрясающий просто. Значит, если сейчас, вот я, как специалист этим занимающийся, каждый день смотрю утром Евроньюз и вижу, сколько градусов в Фаро, в Альгарве, да, на Мадейре и в Лиссабоне. Вот сейчас постоянно от 20 до 24. Но я вам должен сказать, что летом не намного жарче. Это может быть 35. Там действительно все-таки это город, да, кажется, жарко, но ведь в 15 километрах от Лиссабона океан. И если вам жарко, вы сев на электричку, или взяв машину, или сев на такси, через 10 минут вы на побережье, и там уже совершенно другая температура. К вечеру вы вернулись в Лиссабон и гуляете по вечернему Лиссабону, если вам жарко.
Я однажды предпринял вдвоем с женой такую долгую и страшно красивую поездку по Португалии вокруг Нового года. Мы были последние числа декабря, первые числа января и, собственно, Новый год. Ну, по нашим меркам была такая поздняя весна, начало лета, да. Было градусов 18, ну, в общем, мы ходили днем в майке, к вечеру там накидывали на плечи что-нибудь, но, в общем, была такая чудесная весенняя погода. В таком виде мы встречали Новый год, и это было, конечно, удивительное впечатление.
Ну, я могу вам тоже сказать то же самое почти. Я с женой прошлый Новый год, как-то оторвавшись от всех забот в 20-х числах декабря, я понял, что мы никуда вроде как и не улетаем, а хоть 10 дней выходных делать в Москве нечего, погода отвратительная.
Ну, поехали.
Самое теплое место где? Португалия. В Европе. Вот реально зимой. Да. Самое теплое место Португалия. Мы вот Иберией вылетим вечером 31-го. Новый год по Москве мы встретили в такси из аэропорта в Мадриде и ехали в отель. И даже бутылочку маленькую шампанского утащили из самолета и в такси ее распили. А на следующий день 1-го прилетели в Лиссабон и остановились под Лиссабоном, там в Кашкаеше, в 25 километрах. У нас тоже была машина прекрасна. Мы ездили в Лейру, мы ездили в Эвару, мы ездили по Лиссабону, мы гуляли к пасти дьявола, там наблюдали. Было немножко, океан немножко штормило, да, иногда шел дождик. Но, честно говорю, что вот кожаная курточка. Кожаная
Понятно.
Курточка.
Скажите, все-таки, правильно ли я понимаю, что за исключением там самого юга Португалии, не Лиссабона, а именно самого юга Португалии, поездка в Португалию это не пляжный отдых. Это отдых для тех, кто любит что-то посмотреть, поездить, погулять, потрогать руками и так далее.
Это отдых для тех, кто любит, соединить и пляжный отдых летом, безусловно, хотя есть Мадейра, где можно и зимой искупаться. Я дважды был там на Новый год, и 19 градусов океан я, например, плавал.
Ну, это немножко отдельная все-таки история, это туда дальше, в океан, острова.
Но, безусловно, те, кто хочет увидеть что-то новое, интересное, незаезженное, да, те в Португалии получат массу впечатлений. если есть желание летом присоединить к этому еще и пляжный отдых, для этого можно найти места как на юге Вальгарве, так и на Мадейре. Угу. Безусловно, пляжный отдых в районе Лиссабона, ну, не совсем так, хотя загорать, пожалуйста.
Но море довольно холодное. Там, там какое-то течение,
океан,
я слышал, что-то такое.
Океан холодный, как раз, течения как раз нет, Гольфстрим далеко, говорят.
Угу. Да, ну да, наоборот, нет течения. Везде есть, а там нет.
К сожалению, я вам могу сказать, вот если бы Гольфстрим был ближе, и океан был бы теплый, то я не думаю, что мы бы отправляли не 5 тысяч, а 35. Угу. Сдерживание потока – это, вот, на мой взгляд, только там прохладный океан, который все-таки мы любим, мы страна зимняя, и мы любим теплое море. Угу. И то, чего, к сожалению, в Португалии...
Но есть места сильно южнее Лиссабона, и, наоборот, да, севернее Лиссабона, да, тоже есть, да, такие, да, пляжные настоящие
можно,
места.
Да, можно искупаться, угу, но вот только в короткий сезон. Есть бассейны, в конце концов, но загорать можно, ну, вот даже сейчас, 24 градуса. Угу. Можно загорать. Вот, и я бывал там и в январе, как я повторюсь, и в марте, и в ноябре, и можно сказать, что климат потрясающий.
Жузе, общая туристическая обстановка понятна, а теперь глазами не туриста, а глазами человека, который там дома. Зачем ездить в Лиссабон, с вашей точки зрения?
Ой, причины много. Во-первых, я хотел просто добавить Феликсу, он, наверное, забыл, что с июня месяца будут прямые рейсы, поэтому вот, легче будет.
Это мы еще проговорим, да, вот, да, мы вот к этому вернемся.
Но по поводу поехать в Португалию, поехать в Лиссабон, ну, по многим причинам может. Кто хочет пляжи, найдет место для пляжей. Кто хочет историю, самую удивительную, самую невероятную там, может найти и в Лиссабоне, и под Лиссабоном там. Кто хочет природу смотреть, тоже в Португалии есть там и горы, и равнина, там и цветы, и фрукты. Ну, естественно, кто любит кулинарию и вины, тогда уж, пожалуйста, это
о,
как
да,
раз...
Про это уж раз... точно мы, да, говорим, да, отдельно. Да, да, да. Особенно про вина. Лиссабон лично у меня оставил ощущение редкого города, который строится как бы не слоями, как многие города, а пятнами. Вот есть кусок такого Лиссабона, кусок сик. Такое впечатление, что каждая новая эпоха создавала еще кусок города рядом с уже существующими, не затрагивая, не убивая, не затаптывая то, что было рядом. Правильное ощущение у меня?
Да, правильное ощущение. Дело в том, что у Лиссабона трагическая история. Это история...
1755 год. Год, да, страшная цифра. Да.
Было страшное землетрясение, да, да, которое почти все было уничтожено. Угу. Было катастроф мирового масштаба. Мало... памятник остались, там крепость осталась, главный собор города Лиссабон выдержал еще кое-какие здания, а в основном Лиссабон построился уже в такой классическом виде, середина 18 века, там он схоже, Лиссабон схоже на Санкт-Петербург, потому что был построен
и
почти одного.
И как и Санкт-Петербург, он связан с именем одного человека. Вот есть человек, который строитель,
да,
Лиссабона.
Да, Маркиз де Помбал, да, был такой премьер-министр, который твердой рукой правил Португалию, и благодаря ему последствия
такой португальский Петр Первый.
Было, да, да, были преодолены, и он строил довольно приличный город, уже с широкими улицами там, но, конечно, остались там и старые кварталы, которые такие живописные там около крепости там или спускай там, где в средневеках было
арабский квартал,
еврейский гетто там, угу, были три частям, Лиссабон был и три частями, как раз одной из самой такой своеобразный, это часто, где был еврейский част города, который сохранился со своим узким улицам, и можно такое представление создавать. Ну, потом Лиссабон это было, что сказано, есть много общего с Москвой. Она была завоевана нашим первым королем в месяц и год, когда впервые Москва упоминается в русской летописи. В сентябре 1147 году. Да, это такой... Находится на семи холмах, как все приличные столицы Европы.
Да, вообще Лиссабон, центр его в такой седловине, как бы между двумя довольно высокими, даже такими цепями холмов, сказал бы я. На одной стороне высокий замок и арабский квартал Альфама, старый, страшно живописный, очень запутанный, с узенькими улочками. На другом на другой стороне буржуазный такой квартал. Да. Дас, площадью Камоэнса. Вот, собственно, такой интеллектуальный центр города. Давайте вспомним про это место.
Да, это такой квартал интеллектуальный, где находятся театры, где находится там...
И очень знаменитое какое-то кафе.
Там знаменитый кафе, потому что там можно ходить в кафе веками. Есть кафе, которые были открыты. Вот один из них, Бразилейра, он существует 150 лет.
Да, совершенно точно. Да.
Еще и знаменитый тем, что помню, можно сидеть там за столом с нашим великим поэтом Фернандо Псова. Есть такой поэт 20 века. Но есть еще рестораны и постарше. Есть те, которые были созданы, например, в второй половине 18 века. Там есть ресторан, кафе, где тоже знаменитые наши поэты ходили вот на площади Русию. Где во время инквизиции зажигали, сделал аутодафе.
Почему так площадь называется странно?
Россию.
Да, как-нибудь
дело
связано
в том,
с Россией?
Россия, нет, это не связано. Россию это по-португальски обозначало в древний португальский язык рынок. Площадь рынка, да. Но та вокзал, который там находится, в этой площади, вокзал Русию, очень сильно напоминает дворец Морозов, который можно посмотреть недалеко от Эхо Москвы.
А, это дом дружбы, дом что дружбы, называется.
Да,
ага,
да,
вот
да,
такой, вот такой мавританский замок, если помните, в самом начале Нового Арбата.
Португальцы обижают, когда говорят, что это мавританский стиль, потому что это так называемый мануэлину. Это такой типичный португальский стиль, где используется очень много морские мотивы. Начинали построить первое здание. Это монастырь Иеронимов, который можно видеть, один из самых могучих зданий в Лиссабоне. Он был построен в честь открытия Индии Вашку-да-Гама, и поэтому морские мотивы присутствуют очень много в этот стиль. Вот, и поэтому этот стиль называется мануэлин в честь короля Мануэля, который тогда правил Португалией.
Понятно. Ну вот как-то мы нарисовали общий план города. Да, в середине этой седловины изумительно красивый правильный квартал с улицами в клетку. Вот, собственно, построенный этим самым маркизом де Помбалем. Тоже такая витрина Лиссабона с хорошими магазинами, с правильными, так сказать, углами улиц и так далее. И оттуда стартует одно из главных, никогда я этого не забуду, потому что это поразительное совершенно впечатление. Оттуда стартует одна из главных достопримечательностей Лиссабона, которая передвигается с места на место на колесах, 28-й трамвай.
Да, знаменитый.
Да. Может быть, это самый знаменитый трамвай в мире. В огромном количестве фильмов он присутствует. Очень старые крошечные вагончики ходят по этому маршруту, поднимаются в гору, и вообще даже иногда абсолютно непонятно, как они проезжают. Я сам видел, как вагоновожатый останавливается в какой-то момент на улице для того, чтобы высунуться из окна и закрыть форточку в доме, который там, потому что пока форточка открыта, он не может проехать. И он так сердито нахмурившись захлопывает эту форточку для того, чтобы трамвай мог проехать по улице. И человек изнутри дома появляется там и как-то, извиняясь, так кланяется, что, дескать, извините, не заметил, открыт. Вот, действительно, это поразительное совершенно впечатление и поразительная такая самопальная экскурсия. Этот трамвай, который ездит по городу и по которому...
Уже больше 100 лет.
Да, на котором... Кстати, эти трамваи, у меня такое ощущение, кто-то мне рассказывал, что они в Лиссабон-то приехали не новыми, что это какие-то лондонские трамваи.
Их называют англичане еще. Португальцы их называют англичане, потому что это англичане привезли и начинали...
То есть они бывшие в употреблении. Что они сначала лет 100 ездили по Лондону, а потом их привезли.
Да, И, кстати, это интересно сказать, что у них тормоза не отказываются, хотя тормоза у них еще в старом.
А едут они, да, крепят, по такому склону, да, что
но
это
они работают
важно.
Пока, слава богу, надежно. А единственная проблема там для туристов, туристы так смотрят город, там проблема это карманников, но там написано на разных языках.
Это правда, да.
Осторожно, карманников. Вот это единственная проблема. Преступность в Лиссабоне не такая большая, это в Европе считается самой благополучной страной с точки зрения безопасности в Португалии и город Лиссабон, но нельзя просто тот самый турист не должен полный этот самый войти во всем этот мир и забывать предосторожности типа там карманы свои или там фотоаппарат и так далее. Это тоже надо иметь в виду.
Хотя все время с открытым ртом и все время с задранным вверх носом, поэтому за карманами за своими совсем не следишь. А, давайте выйдем из Лиссабона. Недалеко, но все-таки попробуем. Феликс, что посоветуете? Вокруг, рядом.
Там вокруг не меньше, чем в Лиссабоне, даже, наверное, побольше. Но, во-первых, вдоль реки Тежу мы едем на запад. Да? И просто вдоль реки, Лиссабон стоит на реке, хотя такое впечатление, что стоит
на
реке.
Да, на огромной, широченной, там разливается,
и там вода,
кажется,
и там
прямо
соленая
море.
Вода. Угу. Там вода соленая, но на самом деле это залив реки Тежу, вот, которая впадает в океан в этом месте. И минуя башню Белеми, монастырь иеронимитов, о котором говорили мы только что, памятник первооткрывателям, мы попадаем в такие курортные красивые места. Это Карковелла, Шиштарил, Кашкаиш, пасть дьявола, о которой я упоминал. Это такая природная, очень необычная вещь. Это промоина на берегу. И при любом приливе, даже не самом большом, при любом волнении, даже не самом большом. Все это устроено так, что вода морская, океаническая, поднимается кверху и выплескивается на сушу
фонтаном,
уже совершенно,
да,
фонтаном. Такое феерическое зрелище. Если ты подходишь достаточно близко, какая-то вроде яма. И вдруг оттуда, откуда ни возьмись, извергается чуть ли не там вулкан воды.
Ствол воды, да. Да, и там же такая географическая диковина, самая западная точка.
Да, это вот дальше
Европы.
Мы двигаемся дальше там по побережью и попадаем на мыс Рока, Капа-де-Рока. Это самая западная точка Европы.
Необыкновенно красивая.
Очень красивая. Там всегда грозный океан, такой шумный, с таким приливом, такой серый. Ты понимаешь, что все, дальше уже все водное гладь, и Соединенные Штаты, и Америка, да?
Угу.
Вот. А, кстати, рядом там еще находится такое место Гуиншу. Большой такой длинный залив, где всегда ветер. Это рай для серфингистов и виндсерфингов.
Да-да, это да.
Там и чемпионаты, и турниры, и там чемпионаты Европы, там вот...
Но опять, это не купательные места.
Нет,
это смотрительные места.
И португальцы купаются, кстати, в
и
этих местах.
И наши тоже.
Да, наши и ваши тоже.
Тоже.
Да,
да. Если купаются,
но, в общем,
то
конечно,
в основном...
Не за этим нужно туда
вот. Но, нет, там пляж, да, но там ветрено, волнисто. Вот в районе вот Эштарил-Кашкаиш, там прекрасные песчаные пляжи, там даже какие-то есть грязи, там народ вымазывается в этих грязях, и летом купается и загорает. Там песок потрясающий. А вот дальше туда, вот Гуинша и Мысрока, там, конечно, там отвесные скалы, там высокий мыс такой, вот этот Мысрока. Можно получить диплом такой, ну, за небольшие деньги, со штампом, что вы побывали на самой западной точке Европы.
И она, конечно, стоит того.
Да.
С дипломом,
да,
хоть без,
да,
диплома.
Да.
Диплом же тык с по-русски.
А, ну, даже по-русски.
Чуть в сторону.
А дальше в Синтру.
Да.
А
вот,
дальше
вот,
в Синтру.
Вот ровно вы вынули у меня с языка, вынули у меня с языка Синтру. Что такое Синтра? Что такое Синтра? Мы сидели как раз перед началом, вспоминали с Жузе знаменитый роман Артура Перес Риверта «Клуб Дюма» или «Тени Ришелье», где один из ключевых моментов происходит именно там. Это даже не скажу городок. Это странная довольно вещь. Это высокий холм, облепленный потрясающими виллами, стоящими в невероятной красоты парке и увенчанный замком. Очень странным таким совершенно. Расскажите чуть-чуть, что это такое, откуда это все взялось?
Дело в том, что вообще город Синтра – это уникальный, своя история. Мы перед программой говорили только частично, но дело в том, что надо сказать, что город Синтра был завоеван у мавров при помощи ордена темплиеров или храмников, которые сейчас очень часто в моде, особенно после некоторых литературных произведений. Вот. И, конечно, этот самый, этот город стал такой Мекка во время романтизма, 19 век. Вот когда
там
построили этот
масса
замок наверх.
Всякого загадочного.
Да-да, там лорд Байрон бывал и писал, что если есть рай на земле, то он находится в город Синтре. Вот там жил в течение 3 месяца Андерсон. Там он и написал свой знаменитый «Гадкий утенок». И естественно, это природа, там ночью красивая, там, потому что Синтра обозначает город Луна. Это, там Луна, это был культ Луны в древних времен.
Замок этот абсолютно... люди не живут в таких замках. Он в буквальном смысле слова игрушечный, но только он размером с настоящий замок. Он абсолютный такой кукольный, странный
это
дом.
Было, это,
кто
да,
это для кого построил?
Это был компринц Фернандо, который в середине 19 века построил для своих детей. И летние резиденции. Дело в том, что когда в Лиссабон начинали заразные болезни типа чума, то королей и за ними дворянство бегали в Синтру. И, естественно, когда жарко было в Лиссабон, они ехали в Синтру. Вы, если, например, в Лиссабон разница в температуре между Лиссабон и Синтру летом может быть в 10 градусов и больше. Разница в Синтре всегда прохладная.
Прохладно, да.
В Синтре очень часто туман, и все эти здания в тумане создают такой мистический мир, и поэтому часто используется этот самый Синтру в качестве сценария для фильма мистический. И на самом деле там есть один интересный поместье, который редко в мире такой, он уникальный, где посвятили люди в тайных обществах, в масонство. И там совершенно потрясающе, потому что можно...
С какими-то колодцами, я
да, помню, колодец, там посещение, там все в номера, в этот номерологии заключены, там девятки, там шестерки, там все можно это совершенно фантастика. И, кстати, говорят, что и на самом деле в глубине одной из этих колодец там есть крест ордена темплиеров. Скорее всего, это была один из мест, где они посетили рыцари этого ордена. И поэтому, ну, Синтра, это на самом деле обычно люди пойдут туда на один день первый раз, потому что не знают, что это такое. А потом люди уже туда поедут просто отдыхать, например, неделю, чтобы ничего...
Ну вот, например, совершенно невероятный парк. Ну вот, казалось бы, что такое парк? Ну, деревья, ну, что-то, ну, высажено, ну, красиво, такие цветы, сякие цветы. Ну, в общем, как-то ничего особенного. Я должен сказать, что вот мое приключение там заключалось в том, что мы поднялись на вершину этого холма, где, собственно, стоит этот замок, а вниз спускается такой широкой, спокойной спиралью вдоль, вокруг всего этого холма, спускается дорога в долину. Ну, вот мы погуляли по этому парку, экскурсовод нам что-то такое показал, мы сели в машину и поехали вниз через весь этот парк, через все эти пейзажи, разглядывая вот эти все открывающиеся виды, спустились вниз, остановились, и дальше случилось совершенно невероятное, потому что жена моя Варя сказала: слушай, давай еще раз. И мы, как дураки, поднялись еще раз наверх, просто для того, чтобы еще раз проделать эту спираль, потому что совершенно невозможно было как-то с этим расстаться, потому что мы только что посмотрели какое-то немыслимое какое-то кино вот по этой вот круговой дороге оттуда.
А если ходить пешком,
мало очень есть мест, которые, вот мало книг, которые закрываешь последнюю страницу, тот же хочется читать сначала. Так что давай еще раз. Вот это вот действительно как-то я запомнил. Это поразительное ощущение, которое там было.
И потом в Синтре все там, и гостиницы там, и все эти здания, это все история. Там, то в гостинице жил лорд Байрон, там, кстати, там один из самых старых гостиниц в мире, где лорд Байрон жил. До сих пор эта гостиница действует, четырехзвездная.
Ну вот смотрите, недалеко от Лиссабона, таким образом, одно из самых романтических, туманных, загадочных, каких-то таких воздыхательных мест в Европе. И совсем недалеко, по современным масштабам, если иметь в виду там передвижение на машине и так далее, одно из самых мрачных, мистических мест – Фатима.
Ну, по полную мрачность я бы не сказал.
Я бы сказал, что мрач. Мне, честно говоря, там немножко как-то это, да, это огромное, наверное, давит, солнце страшно.
Не солнца не было, да, наверное.
А Фатима, давайте расскажем, что такое Фатима, и давайте напомним, откуда,
Сергей,
собственно, это все взялось.
Я просто хочу сказать, что когда войдешь в Фатима, в этот город, там покой чувствуется. Я, например, будучи не верующий человек, я приеду туда, и там чувствую какая-то энергетика.
Это правда, да. Да, что-то там такое гуляет.
Да, что-то там интересное.
Носится над землей, да. Это правда.
И дело в том, что там это связано, кстати, там очень много связано с историей России. Дело в том, что в 13 мая 17 году, 1917 году появлялся Святая Мария у трех маленьких детей. И она начинала...
Которые там что-то такое пасли. Просто какие-то деревенские овцы, такие пастушки.
Неграмотные пастушки. И начинали говорить, и она начинала предсказывать будущее. Среди предсказаний это было конец Первой мировой войны, который
случился... Дело происходит на краю Португалии, да, напоминаю.
Да. Второй, она предвидела начало коммунистической революции в Россию и конец. Святая Мария. А в третьей...
И подробно описала все, что произойдет,
да,
в России.
Да. И это, а третий, это он был до недавних пор закрытой тайной. Ну, Иоанн Павел II объявил, что это было покушение на него, что Фатима предсказала покушение на римского папа. Ну, и это связано с Фатимой. Дело в том, что обычно туристы поедут, как Сергей там на этот... И они не видят, что за этот большой католический храм есть православный с куполом,
да, встроено
и
это
так далее.
Гигантская площадь. Больше Красной площади, я думаю, раза в два. Ну, что-то совершенно невероятное. Огромная эспланада, причем она еще сделана чуть-чуть с наклоном, да. Так, чтобы, стоя внизу, было видно, что там по верхнему краю происходит. А на верхнем крае стоит гигантский собор, чем-то похожий
сейчас
на Казанский собор.
Сейчас уже две на этой площади, только что, да? Построили,
ну, вот
другой.
Я помню собор, похожий на Казанский, с такими крыльями широченными, раскинутыми по бокам. Все огромное такое, имперское. И я помню, что мы подъезжали к этой эспланаде и не могли понять, что происходит, потому что вдоль дороги такие, ну, просто плоские, квадратные такие площадки утоптанные. Что это такое? И на краю каждой площадки стоит длинное какое-то сооружение. И вот мы едем 5 таких, 10, 20, 50, одинаковая площадка, и рядом стоит какой-то длинный корпус. Что это такое? Университет. Что это? Потом выяснилось, что это туалеты для приезжающих паломников. Да. Вот я там, ну, действительно, это рассчитано на десятки, сотни тысяч людей.
Ну, до миллиона. Может, это площади до строения второго храма. Сейчас построили второй храм в виде такой летающей тарелки, где помещается 10 тысяч человек внутри. Вот, и это часто...
И все это бывает летом, да? Там, собственно,
там
сезон паломничества летом.
Главное, это между 13 мая и 13 октября. Потому что 13 октября 17 года Святая Мария появился там в последний раз. Вот, но там за этот большой собор есть православный храм, где находился одно из величайшей реликвии Русской Православной Церковь, икон Казанской Божьей Матери. Он там был с 1972 году, на этот храм как раз специально для построен. Его туда передали с одной условием. Он вернется в Россию, когда коммунизм закончится. Вот когда будет этот второй предсказание. Вот и он недавно, пару лет назад, вернулся в Москву, этот икон. Я его видел еще в Фатиме.
Подождите, это же все-таки копия какая-то, да?
Конечно, не та, которая появился чудесным образом после того, как Иван Грозный взял Казан. Но это один из самых ценных копий, потому что она украшена огромным количеством драгоценных камней и жемчуга. И это один из самых старых копий этого икона. И на самом деле это реликвия очень значительная. Поэтому поэтому одна из мечта Иоанна Павла II при его жизни – это приехать в Россию и передать в Москве этот икон. Это не получился, но все равно икон вернулся.
Феликс, чтобы закончить с Фатимой, а существуют какие-то паломнические программы, какие-нибудь специальные туры, что-нибудь такое?
Знаете, специально паломнических нет, но практически во всех наших экскурсионных турах Фатима присутствует как место для посещения.
Ну, в общем, да, это очень сильное впечатление,
да,
конечно.
Наряду с другими памятниками и городами, напугает, памятниками, но... Фатиму мы, естественно, посещаем, показываем, и люди, кто верует, идет в православный храм, в католический собор, там смотрит, там посещает и так далее. Либо просто как туризм это все посещает. Ну, конечно, место культовое. Место культовое.
Ну и вокруг него, конечно, очень много обрядов, связанных с исцелениями. Там
ну, всегда, мне всегда, рассказывали, всегда что для, много... если у женщины есть проблемы с деторождением, то это ей необходимо на коленях пройти вот эту площадь, и после этого все получается. Да. Ну, вот одна из таких.
Люди ходят. Там огромное количество людей, которые приезжают за исцелением.
Там продаются даже специальные наколенники. Вот, да. в этих ларьках, которые там наряду с тем, что продают всякие там сувениры, культовые или прочее, продаются специальные наколенники для тех, кто желает вот эту огромную площадь пройти на коленях, чтобы там, ну...
Я помню, что из парафина сделанные натуральную куски величину, сделанные, да, разные это... куски человеческого тела.
Печень,
да,
сердце. Знаете,
у кого что болит, тот может принести.
Дело в том, что католики просто... у Святой Марии напоминает то место, которое надо помочь. Понимаете? Или там ребенок, там, или там сердце, или там то, что... Потому что на самом деле португальский народ, они верующие и простой народ. Дело в том, что надо сказать, что огромное количество паломников с мая по октябрь месяца придут пешком. Например, моя мама сделала эту дорогу несколько раз, а моя мама живет 400 километров от Фатимы и ходила пешком в течение 15 дней. Там или 20 дней. И папой тоже ходил. И очень много португальцев сделают этот путь. Да. Хоть один раз в жизни, но делают. Поэтому можно группами видеть по дороге.
Давайте не будем на этом уж так концентрироваться, потому что у нас на веселую сторону
идет. Это будет не побег, а исход.
Вот именно, да, не побег, а исход. А для того, чтобы был побег, мы про портвейн должны поговорить, конечно. Я только напомню, что у нас работает СМС 970-45-45, и перед этим 7-985. И я готов включить телефон, если будут звонки. 363-3659. 363-3659. У кого есть какая-то своя история, связанная с Португалией, свое приключение, свой опыт, своя поездка, свой восторг или свой ужас. Звоните, поговорим с вами на эту тему. А пока давайте про Португалию. Это что? Портвейн, как известно.
Да.
Стоит ехать за портвейном по-прежнему туда?
Стоит. Не только за портвейн. Там и зеленое вино, которое на самом деле не зеленое, но очень вкусное.
Винью верде,
да. И красные вины, там сухие вины. Но главное это пить в определенное время и к месту. Портвейн нельзя пить во время еды.
Или надо, в подъезде или его не...
Да.
В подъезде, да. На подоконнике нет, его тоже пить нельзя.
Три семерки.
Три семерки можно.
Вот, поэтому надо, конечно, портвейн или после обеда. После хорошего обеда, например, красный портвейн, если он еще и старый портвейн, то это тогда прелести, потому что это целый ритуал. Вино, когда пьешь дорогое вино, пьешь с целым ритуалом, особенно в некоторых местах, где этот ритуал производит. Например, когда старая бутылка портвейн не вытащат пробкой, а режут горлочкой,
потому что
огнем,
пробку вытащить невозможно,
чтобы
да.
этот самый, чтобы просто не портиться, чтобы пробка не попала в вино.
Да, и потому что этой пробке там 50 или 60 лет,
да,
может быть.
И дело в том, что и сами вины там, можно пить вины там
своего года рождения,
века.
Например.
Нет, даже 19 века портвейн еще встречаются, потому что это крепленное вино, он
долго
храняется.
И действительно становится лучше за эти десятилетия. Я не пил старше там лет 25, наверное.
И он, конечно, становится. Дело в том, что не все, не весь портвейн, как скажем, развивается, как мы говорим по поводу портвейна. Определенный урожай определенного года и определенного типа, например, есть белый портвейн, который пьется обычно холодный, как аперитив, который не бывает старый, потому что белый портвейн не стареет. А есть другой портвейн, который стареет, при этом стареет в бочках только. А есть другой, который стареет только в бутылках. Поэтому там разные, потому что там разные типы винограда, и типа там и руби, там и всякие тауни, там есть все это. Это целая наука.
Я однажды совершенно случайно, идучи по узенькой улочке в квартале вот недалеко от площади Камоинца, этой вот такой наклонной, про которую мы уже говорили, обнаружил вывеску, было написано «Лиссабонский институт портвейна». Я зашел туда, и это было совершенно что-то поразительное, потому что за небольшую плату, которую я внес, я... пробовал там, по-моему, часа 4. Я не мог оттуда уйти. Ну, все малюсенькими порциями.
Да, да, да.
Но сколько угодно. И, конечно, это тоже было совершенно поразительное впечатление. Все разное, все странное, все какое-то навевающее, какие-то удивительные
воспоминания. Да, и вот, и тем более, если к этому соединит морская, там, так называемая среднеземноморская кухня,
да,
который там...
Один из лучших в Европе рыбных рынков.
Да, совершенно верно.
Правда, нужно подняться очень рано. Как обычно на рыбном рынке, да, 4-5 утра уже хорошо бы быть
там. Но это для тех, которые хотят его купить, чтобы его этот самый приготовить. А те, которые уже любят
или просто
его...
Или просто пофотографировать,
или просто пофотографировать. А те, которые его хотят кушать. Дело в том, что в этом смысле там Лиссабон, там и Штурил, Кашкай, и Синтра, там на самом деле это... Ну, я не хочу... Я могу... Могут думать, что я не нейтральный к этому тему, но я должен вам сказать, что на самом деле португальская кухня – это один из самых лучших в Европе в смысле
разнообразия. И очень необычная, надо сказать.
Она необычна, потому что, например, очень много овощей, не употребляется много приправы. В португальской кухне мало приправы.
Угу.
Употребляется,
да,
очень, острый, много,
да,
очень много масла оливковое. Почти все делается на оливковое масло. Вот, и потом можно кушать всякие...
Есть поразительное блюдо, которым я несколько раз там буквально объедался, потому что это огромные всегда порции. Такая, я не помню, как это называется, такая как бы две сковороды, соединенные вместе.
Катаплана.
Вот, да, а между ними... Целое море всяких всего. Морских,
да, да,
зверей,
да,
внутри.
Да,
все это, вот эти две сковороды герметичным образом соединены, и вот оно
эффект
так...
Эффект пароварки.
Да, тушится, да, и да, жарится в таком закрытом виде, потом прямо перед тобой на столе это открывают, и там внутри что-то невероятное.
Да, и одна порция хватит на два человека.
О, да, здесь, чтобы не на пять.
Просто это
четыре.
Да.
Там это одна из особенностей Португалии, особенно на севере. На север Португалии порции еще побольше. Поэтому есть половина порции, например, на севере, в ресторан дают половину, которой хватит на полтора человека, это точно.
И замечательные, между прочим, тоже странные, ужасно вредные для здоровья, конечно, но ужасно вкусные всякие сладости на
да,
каждом
это,
углу.
Да, это да.
И они такие, конечно, тяжелые, да, жирные, очень сладкие,
да,
но страшно вкусные.
Но все
вкусные.
Монастырские, все это наши сладкие, которые знамениты. Вот, например, в Лиссабон это пастейш де Белém, это знаменитый, которые это сделаны в такой булочной, которая тоже работает с 1800 там, или 1782 года.
И рецепт не передается,
не передается
никому.
Там,
да,
это секрет.
Из поколения в поколение.
Там,
да,
на самом деле можно,
да,
попробовать...
Лиссабонские кондитерские, они, конечно,
да,
составят конкуренцию
про
и венским,
кофе,
и про
кофе. Кофе,
да,
про,
и
кофе, про кофе.
Да,
про кофе.
Да.
Там просто там, умеют обжарить зерно и приготовить из него кофе, который...
Ну да, все-таки
по московским меркам стоит копейки, да, там за 50 центов, евроцентов, за 70 евроцентов можно получить чашечку эспрессо такого, что, ну, потрясающе.
363-3659, 363-3659, я все-таки жду звонков, несколько я, к сожалению, пропустил, уж больно мы как-то увлеклись всеми этими разговорами. 363-3659, ну вот, например, один звонок я вижу, вперед, ура. Алло. Да, я слушаю вас, алло.
Алло, да.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Да, да. Меня зовут Антон Уральский. Вот.
Откуда вы?
Вопрос.
Откуда вы звоните?
Звоню я из Москвы.
Так.
У меня такой вопрос. Хотелось бы, конечно, побывать в Португалии очень. Вот. И хотелось бы у гостя у вашего узнать расценки кое-какие.
Ну, мы кое-что сказали. Давайте скажем. Да, на вот что расценки? Что вы имеете в виду?
Да, скажите, пожалуйста, вот почем там у вас шлюхи?
О, боже мой. А это, знаете, это совсем, совсем не то место, куда за этим нужно отправляться. Позвоните после эфира, я вам дам некоторые на этот счет указания. Но не в Португалию. В Португалию скорее за футболом, между прочим. Есть еще такая тема. Я просто смотрю здесь среди смс-ов, которые нам пришли. Конечно, очень много поклонников португальского футбола, судя по всему, спрашивают, можно ли, например, из Москвы заранее забронировать какие-то билеты на футбольные матчи и так далее.
Безусловно. Мы, как португальская компания, работающая на португальском рынке, не только за билеты на футбол. У нас есть, бывает, заказ там, ну, Мадонна выступает там в Лиссабоне, или кто-то из мировых знаменитостей выступает в Лиссабоне.
Эх, и про люди... Фаду не поговорили.
Да. Да. Ну...
Да. Да, говорил я вам, часа не хватит. Говорил я вам, часа не хватит.
Любой концерт и любое спортивное мероприятие, естественно, билеты заранее, и вы их получите в Португалии, прилетите, вам их вручат на ресепшн в отеле, либо там наш гид подъедет, и все это возможно, безусловно.
Еще раз давайте скажем, что Валтекс можно найти по телефону
718-2080
или на сайте
www.valtextravel.ru либо www.altosol.ru.
Ну вот, и когда будете туда звонить, скажите сразу, что хотите слушать Фаду. Несмотря на то, что мы про это почти ничего не сказали. Да, это на самом деле совершенно отдельная и особая...
Марица недавно делала концерт даже в Москве.
Да, так нет, Москву, да, и Миша приезжала в Москву, и Дульце Понтуш приезжала в Москву. Это я перечисляю поразительные португальские голоса. Действительно, есть удивительная культура такого городского романса, ни с чем не сравнимая португальская. Поют женщины, а мужчины играют, потрясающе играют на особенных, гитарах таких странных. Ну вот, это мы с вами бежали в Лиссабон. Мы бежали с вами в Лиссабон при помощи Феликса Дубовицкого, директора туристической компании «Валтекс», члена Ассоциации туроператоров России, нашего партнера в этой программе. Большое спасибо, Атор. И Жузе Мильязеш, журналист телевидения Португалии, главный московский португалец, был у нас в гостях. Спасибо большое. Слушайте программу «Побег» по средам, среди ночи. Неделя за неделей. Я Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До свидания.